Мы изучаем предисловие к Талмуду, к учению Талмуда 10 сферот, 7 пункт, страница 771 из книги Труды Бааля Сулам. Можно заходить на наш сайт kav.tv, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире, там же можно скачать статью.
Пункт, 7. Итак, мы говорили до сих пор, что нисхождение достигает состояний. Наша жизнь происходит, и человек задает вопрос, в чем смысл моей жизни. Об этих людях мы говорим, и не говорим о 99%, которые испытывают недостаток в разных желаниях, наполнить еду, секс, семья, почести. И так далее. Пока не проявляется им новый хисарон, мы говорим о людях, которые задают вопрос, в чем смысл моей жизни. И в итоге этот вопрос зададут все, зависит только по какой причине. Либо им плохо здесь, в материальном смысле, и поэтому они ищут, как улучшить состояние материальное, либо им плохо уже внутренне от недостатка смысла, значения жизни, и поэтому они ищут источник жизни, познать как, почему. Мы говорим о втором виде, когда человек спрашивает, в чем смысл моей жизни. И ответ на это – постичь источник жизни, и тогда узнаешь, что с тобой происходит. И действительно, к этому есть у него стремление. И об этом сказали мудрецы. Попробуйте вкусить и увидите, как прекрасен Творец, как раскрывает Творца. Говорят, что Творца раскрывают согласно закону подобия свойств. Закон подобия свойств, то есть я должен сменить свое желание получать на желание к отдаче. Как мне это сделать? Есть совет. Когда ты должен ограничить себя, что значит постичь Творца? Это когда мое животное получает то, что ему положено, не больше, а все твои усилия ты прикладываешь вне этого необходимого, которое тебе нужно для содержания твоего животного в этой жизни, все остальные усилия ты должен приложить для работы в Торе, как сказано, на земле спи, хлеб ешь, воду пей, и прикладывай усилия в Торе. И так мы должны видеть жизнь в исправленном поколении, что будут работать столько, сколько необходимо для того, чтобы было у всех то, что нужно рационально для рациональной жизни, а все остальные усилия будут направлены на связь между ними для того, чтобы продвигать себя, короче говоря, прилагать усилия в Торе, трудиться в Торе и соединиться между собой для того, чтобы привлечь высший свет и постигать высшую духовную систему. Если так, и после того, как человек занимается таким образом Торы, хлеб ешь, воду пей, спи на земле, то есть не говорится о том, что он страдает. Это как бы не страдание, потому что если человек стремится к смыслу жизни, это, может быть, они сказали так немножко... преувеличенно обострили. То есть, ну, имеется в виду, что он не нуждается в большем. Если таким образом он делит свою жизнь, относится к ней так, то он продвигается. Поэтому, если так, то нашу жизнь можно поделить на несколько этапов. Первый этап – жизнь животного. Второй этап – вопросы, в чем смысл моей жизни. Третий этап – когда он приходит к реализации, к когда в том, что он участвует вместе с другими для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, а вся остальная жизнь его не очень волнует, как она пойдет, так и пойдет. Не то, что не волнует, но есть определенные заповеди, он должен содержать себя, семью и так далее, но не сверх необходимого. И тогда он достигает открытия глаз в Торе, то есть он меняет свои килим с получающих на отдающие с помощью всех этих средств, которые он правильно использовал, как и рекомендовали нам мудрецы. И тогда ему раскрывается новый мир, мир отдачи, мир блага, изобилия, и мы делим эти периоды, может быть, многие периоды, которые прошел человек, и сейчас тот мир, который разделяется ему, мы делим на два этапа. То, что до сих пор было тьмой, и отсюда и далее это свет, и об этом он хочет рассказать нам в седьмом пункте. Пожалуйста.
Седьмой пункт. Теперь ты поймешь обе стороны медали с занятием Торы и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его прежде, чем удостоится собственно выполнение Торы и заповеди. Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями лолишма, а с примесями самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе, как и сказано в Мишне. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы и уже очистил свое тело и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит на вторую сторону медали, к жизни в усладе и в великом покое. Такой жизни и посвящен замысел творения, насладить создание. Иными словами, речь идет о наисчастливейшей жизни в этом мире и мире будущем.
Так он делит путь Торы и жизнь в Торе. До сих пор понятно? Есть вопросы? Нет. Продолжим.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни. Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свой гуф, свое тело, и ему достаточно лишь труда, которым он при этом вкладывает, как и при других приобретениях этого мира.
Как мы учим обретение профессии, наука, все, что мы хотим постичь в нашем мире, происходит не за счет того, что я исправляю себя в свойстве получения или отдачи, а, разумеется, я исправляю себя, я должен идти учиться на каких-то курсах, как лучше общаться с людьми, как усовершенствоваться в своей профессии, либо она связана с физическим трудом, либо какие-то, может быть, совершенства в музыке, в игре и так далее. Неважно, но все это для того, чтобы... Не для того, чтобы обратить мой эгоизм с получения на отдачу, такой профессии нет. Это называется профессия, это называется верой. И написано о ней, что человек должен обучать своего сына вере, эмуна, эманут, искусству. Сказано, Тора его — это искусство его, эманут, от слова эмуна, вера. Имеется в виду, что он Тору свою делает искусством. с помощью Торы он должен достичь любви к ближнему. Это другая профессия, и ее изучают на нашем курсе. Да. Пока что нет вопросов. Понятно. Да.
Яков из Германии спрашивает относительно подготовки, как человек готовится. Имеется ли в виду, что тело должно принизить себя, а точка развить?
Я не понял.
Он говорит жить в страданиях и усилиях.
Эгоизм будет расти все больше и больше, и точку в сердце мы должны увеличивать еще все больше и больше, для того, чтобы она, эта точка, находилась над эго, в нашей оценке. Если эго не будет расти, то мне достаточно той точки, которая у меня есть, что меня будет вести вперед, что меня будет подталкивать, взращивать эту точку, что меня будет подталкивать объединяться с другими, бежать к Творцу и кричать «Спаси!». Если не эгоизм, который преследует меня и показывает мне, насколько я нахожусь у него в рабстве, это как помощь от обратного. Без эгоизма, который усиливается, без тех ударов, которые я получаю от него, без страданий, отчаяний, разочарований, как я могу продвигаться? За счет чего? За счет моего воодушевления, подъема. В тот момент, когда меня ничего не волнует, я ложусь на диван и готов так проводить время денно и ночно. Если не говорится о насущном, так эгоизм ведет к необходимому. Он поднимает нас в разных постижениях, власти, в почестях, в зависти и так далее. Он меня подбрасывает. Если не эгоизм, то как я могу продвигаться? Говорится, каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. Посмотри на людей. Если ты не можешь пробудить в них эгоизм, то он останется простым рабочим или еще кем-то, но только эгоизм, только страдания. Страдания, они могут быть качественными. Что он чувствует действительно эти страдания, когда они становятся такими родовыми схватками, но отношение между нашим эгоизмом и точкой в сердце, оно прямое, одно зависит от другого. И до конца исправления мы все время продвигаемся под усиливающимся эгоизмом. Я должен расцеловать его, я должен благодарить за то, что есть такое. Без этого творения, так чего стоит? Точка в сердце у нас есть от Творца. Это называется часть духовного, свыше. Ну и что с того, что она у меня есть? Лишь эгоизм, который находится под точкой в сердце, который все время бушует, он меня вынуждает делать что-то с этой точкой. Как некий лев или волк, который хочет напасть на меня. Я убегаю вперед, он снова настигает меня. Я снова бегу. Вот так вот без него я бы не смог продвигаться. Да.
Вопрос, касающийся тяжелой жизни. Имеется в виду, что эго должно страдать?
Скудная жизнь. Мы еще должны поговорить о том, кто страдает здесь. Человек страдает, его тело страдает. Или это просто написано «делай так-то и так», это называется скудной жизнью, и тогда он просто выполняет это. Мы говорили о том, что были люди, которые и которых ввели в эту скудную жизнь, и они привыкли к этому и вспоминают о том, как им было плохо, и наслаждаются от этого. Человек, который помещает себя в такую жизнь, зависит от того, что он хочет от этого. Я присутствовал при том процессе, когда человек сбросил 50 килограмм. Это была скудная, тяжелая жизнь, страдания. Приходит ли от такой скудной и тяжелой жизни к раскрытию Торы? Конечно, нет. То есть зависит от того, почему человек страдает. От того, что он не может есть там какую-нибудь жареную утку, или его тяжелая, скудная жизнь, он проверяет ее, что относительно тела она называется скудной, но относительно души я нахожусь в радости. Либо это тяжелая, скудная жизнь, в простом понимании ее, что он должен ощутить это страдание на животном уровне, в полной мере войти в нее, чтобы из нее поневоле выйти. Мы еще поговорим об этом. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, а что значит заниматься Торой?
Амаль бетура за некра... Усилие в Торе, это называется, когда я использую все средства, которые мне советуют каббалисты, для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику,
и
это называется Торой. Если это не свет, возвращающий к источнику, то это просто называется мудрость, которая не дает ничего и даже обращается в смертельный яд. Смертельный яд — это тоже неплохо, хотя бы чувствуют смерть. Либо смертельный яд иначе проявляется, когда не чувствуют, что находится в смерти, а думают, что они находятся в жизни, как говорится, что грешники при жизни своей называются мертвецами. Действительно, они мертвы. Занятие Торой или усилия в Торе, это называется, когда я произвожу все действия, о которых говорили мудрецы, для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, вызвать его из Торы. Я использую ее как средство, как колодец, откуда я черпаю силу, и это называется усилиями в Торе. Как и у нас в нашем мире, я прилагаю какие-то усилия в чем-то, и потом, исходя из этих усилий, я получаю вознаграждение. Свет, возвращающий к источнику, приходит ко мне оттуда, исправляет меня. Это является вознаграждением. Как сказано, вознаграждение заповеди — познать заповедующего. То есть вознаграждение — это то, что я получаю за заповедь, за исправление своего желания, ради получения на ради отдачу. У меня есть таких 613 желаний, я исправляю их 613 цветами, и то, что в каждом желании исправленном я раскрываю Творца, это называется познать заповедующего. Я познаю его, как сказано, познал Адам Хаву, то есть прихожу к слиянию. Это называется и трудился в Торе. Только свет. Мы вообще должны понять, что все наши занятия, оставь этот мир, тот мир, все, что хочешь. У тебя есть только одно. Свет, возвращающий к источнику. Если ты сможешь привлечь его, ты изменишься и раскроешь все. Не привлечешь его, не вызовешь его, ты пропал. Ну, продолжим.
В отличие от этого, все занятия Торой и заповедями, которые состоят в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего блага, которое кроется в замысле творения, насладить сознание, и поэтому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
То есть мы можем добавить ко всему, что мы делаем в нашем мире, либо в животном смысле, либо в человеческом. Мы живем, рожаем детей, воспитываем их, занимаемся собой, умираем, и так поколение за поколением. Кроме того, у нас есть некое средство, которое называется занятиями в Торе и заповедях. Вызвать свет, который исправляет наши источники, исправляет их на отдачу, любовь, на благо, и за счет этого раскрыть Творца, в той мере, в которой мы раскрываем Творца, называется, что мы раскрываем нашу жизнь, другой уровень существования. И наше животное живет и умирает, как и свойственно животному, а мы пока что обретаем нашу жизнь в нашей связи с источником жизни, с Творцом. Так ты можешь разделить нашу жизнь на два этапа. Жизнь животного. С этого мы начинаем все. Как человек рождается, и пока он вырастает и становится человеком, подобным Творцу. И разница в том, что в животной жизни он живет нынешней реальностью, в своем теле, на животном уровне, а душа, если он развивает ее с помощью света, возвращающего к источнику, если его намерение ради отдачи, то все его желания уже будут получения ради отдачи, они обращаются с получения ради себя на получение ради отдачи, то он обретает в них свою духовную жизнь. Тот уровень, который называется человек, Адам, как говорится, вы называетесь человеком, и разница между животным уровнем и уровнем человек — это разница между миром материальным и миром духовным. Жить жизнью получения или жить жизнью отдачи. Да.
Если относительно привлечения света сказали, что нет надежды привлечь свет во время урока. Ну, скажем, мы закончили урок, и все вместе идем на трапезу, мы все сконцентрированы, мы думаем о цели, мы этим привлекаем свет. Этого достаточно?
Мы изучаем простую штуку. Жили-были. Десять сферот, которые захотели прийти к гмар-тикуну, конечному исправлению. Захотели достичь его. Следующий этап, то, что с ними произошло, они разбились. Стали эгоистичными. Разделенными друг от друга. И падшими, упали. Все. Это то, что произошло. В этих килим происходит интересный процесс. Очень особый процесс. Он называется падением, взаимовключением и развитием. Развитие. И правильный, последовательный порядок до 1995 года. Внутри этих килим их много, много килим. Есть килим, который называется Рош, Тох, Сов и даже народа мира, народы мира. Но неважно, это тоже относится к Тох, Сов, допустим. Согласно ступеням разбиения, все находятся в разбиении, все разбиты. В этих килим есть желание и решимо. Решимо. Есть две составляющих. Свет, который находился в этих килим, который наполнял их. Вот этот свет, наполнявший их, а потом килим разбились, под его воздействием свет поднялся наверх. И находится в состоянии, которое называется мир Ацелут. Свет. Это был Орпними. Он поднялся наверх, и относительно разбитых килим, вот этих, он сейчас воздействует на них, как Ормакив, окружающий свет. В той мере, в которой эти килим пробуждаются, они должны пробудиться. Желание и решимо должно проявиться в них так, чтобы они пробудились. Они пробуждаются с просьбой, чтобы свет пришел и исправил их. Отчего исправил? Они разбиты. Они просят: спаси нас от разбиения. Чего вам не хватает? В чем разница в том, что вы находитесь сейчас, и в том, когда вы находились в отдаче? Нам не хватает отдачи. Что такое отдача? Мы хотим сейчас только деньги, почести, власть, секс, еду, семью. Мы хотим не желать этого. Нужно это выполнять в необходимой мере, как хлеб ешь, на земле спи, воду пей. Хорошо, но я хочу достичь того состояния, которого я хотел в мире Никудим. Хочу достичь конечного исправления, Гмар Тикуна. Что нам для этого необходимо? Дай нам тот свет, чтобы он исправил нас. Это и есть просьба. Если эта просьба формируется в этих килим, и они могут поднять ее, эту просьбу, то, соответственно, этому они получают свет, который в них был и вышел. Он и называется светом, возвращающим к источнику. Но сейчас, почему он называется светом, возвращающим к источнику, почему он раньше не возвращал их к источнику? Потому что они не раскрывали, что им не хватает исправления. А сейчас они говорят: нет, нам сначала нужно исправление, мы не хотим получать свет и наслаждаться, мы хотим наслаждаться от отдачи. Тогда они тоже хотели насладиться от отдачи, но сейчас у них это... Уже произошло выяснение и понимание, что это то, что им не хватает. Выяснить суть отдачи, суть экрана, связи с дающим. у тебя есть все данные, что занятие этим. Тебе кажется, что ты занимаешься чем-то, товарищи, я ем, пью, танцую. Ты приводишь в действие разбитую систему, называется она разбитой. Ты приводишь в действие систему, которая воздействует на тебя в то время, когда ты прыгаешь, когда ты ешь или ты учишься, неважно. Даже неважно, что ты делаешь. Может быть, во время танца ты приводишь в действие систему намного более эффективнее, чем когда ты сидишь и учишься. Все зависит от того, поднимаешь ли ты твое желание к тому свету, чтобы он подействовал, чтобы он стал для тебя окружающим, чтобы сделать что-то с тобой. И когда этот свет воздействует все больше и больше в той мере, в которой ты пробуждаешь и пробуждаешь его, раз за разом, когда он влияет на разбитый килим, в чем-то немного они впитывают его и постепенно приходят к состоянию, когда достигают такого уровня, что свет дает им намерение на отдачу. То есть, что значит дает намерение на отдачу? Он может находиться с ними в связи. Они вдруг становятся не противоположными. Что значит роды, когда ребенок выходит из матери? Это тот момент, когда он становится в каком-то подобии тому миру, который находится вне матери. Это называется рождением. Свет влияет и влияет и влияет на нас, очищает, исправляет нас, пока мы не готовы быть с ним в первичной связи. И мы не бежим от отдачи, не возненавидим ее, а готовы терпеть ее. Страдания. Ребенок тоже, который рождается, он кричит, ему нехорошо, это трагическая ситуация, но он готов уже страдать. Ну, у него это в природе, а у нас свет дает нам силы, когда, несмотря на то, что плохо нам под эгоизмом, но мы способны это выдержать. И это следующий этап, когда кли, вот это желание, которое в материальном он поднимается в духовный мир. Вот эта точка. Это уже время исправления, период исправления. Да.
В этом стремлении к уподоблению свойств внешнего мира к миру отдачи, какой общий образ должен у нас вырисовываться в наших мыслях и и намерениях, чтобы он был общим, но правильным и эффективным?
В духовном мире нет дверей, как у нас, нет замков. Нет ничего, кроме закона подобия свойств. Изменяюсь я, продвигаюсь. Несоответствие форм, я отдаляюсь. Я вхожу в большее соответствие, я прихожу к слиянию. На четверть, на половину, и так далее, и так далее. Все это происходит согласно соответствию. И меры этого соответствия или подобия, когда желание получать становится подобным в подобии отдачи, это называется, что он проходит дверь, поднимается по ступеням, проходит разные состояния. Нет матки. Нет перехода, который проходит ребенок из матки в этот проход и выходит наружу. Есть высший свет, и внутренняя работа вот этого зародыша, вот этого парцуфа в 10 сферот, который производит свою работу по соответствию этому абстрактному свету.
В существующем нашем состоянии мирового кли, та точка единства, которую мы ощутили на Конгрессе, к чему мы, следующему мы должны совместному стремиться?
Я сказал об этом во время Конгресса, что мы должны сейчас постараться находиться в том же состоянии, как и на Конгрессе, в этом большом объединении, на всем, объединение всех, это ощущалось в том большом зале во время Конгресса, что над нами есть какая-то такая летающая тарелка наших желаний, наших намерений, наших стремлений, объединение, вот эта дружба, это нам необходимо сейчас, несмотря на то, что мы находимся в разных состояниях, разнообразных, каждый отброшен в то занятие, в котором он находится. Сегодня мы должны постараться сохранить. Если ты сохраняешь то состояние, то ты уже растешь. Родитель не дает тебе больше, чем капли его семени. Аба Ваима, что они добавляют? А Аба дает ловен, белую каплю, има одем, красное место, и Творец дает душу. Если это все есть, то все, как все. Я же должен дорасти до бесконечного уровня. Верно, мы добавим тебе эгоизм, и ты будешь расти. И мы об этом тоже говорили там, на уроках во время Конгресса, что мы должны добавлять к этой точке, к этой капле семени только плоть, и нет недостатка ни в чем. А плоть — это мясо, это наш эгоизм, который путает нас и выводит нас, и просто разрывает нас. И мы должны, несмотря на это, должны находиться в слиянии. И тогда он входит в слияние. Входит через наши усилия. Мы собираем его, присоединяем его, добавляем к этой капле, и тогда эта капля начинает благодаря ему расширяться. Из центра она начинает приобщать этот эгоизм, обретать его, и тогда мы растем. В тот момент, когда мы таким образом преодолеваем все наши помехи в мире и сохраняем то единство, которого мы достигли там, через несколько таких усилий мы достигаем первой полной меры, и это называется первые 10 полных сферот рождения парцуфа. Это там было на уроке. Я помню, что я передавал это, я объяснял, что нужно делать после Конгресса. Что я могу еще сделать? Я просил там, что все, что мы изучали там, что человек должен пройти, проходить все, что мы изучали, это 8, по-моему, этих лекций, и вообще просмотреть все, что происходило там, все время возвращаться к этому. Почему? Потому что в нынешнем состоянии, если он возвращается к тому, что было, он с новым эгоизмом приходит, таким образом он исправляет себя. Ему не нужно ничего. Та капля семени, которую мы получили, мы сейчас через наш эгоизм и с помощью разных ситуаций, которые мы проходим, начинаем увеличивать ее. И мы не делаем этого. Ну что можно поделать? Я говорил несколько раз, сколько можно говорить? Но я снова повторяю.
Кен.
Да.
Как работает этот механизм присоединения помех, всякой путаницы, к тому, что к этой точке объединения? Как это происходит?
Ты слышал о ступенях лестницы? Какая высшая ступень относительно нижней? В меру желания получать, которую ты можешь добавить, не более того. Что такое падение? присоединяешь их и делаешь из них подъемы. Такая механика.
Ну, предположим, сейчас во мне появилась какая-то помеха, что-то меня смущает. Что делать? Этап за этапом вы можете описать?
Ты возвращаешься к самой наилучшей точке, которую ты можешь представить в слиянии. И тогда у тебя есть твоя помеха, твое желание получать, все проблемы и так далее. Несмотря на то, что ты находишься во всей этой путанице, ты возвращаешься к этой точке. Ты вносишь эту помеху внутрь. Она поглощается там, в этой точке слияния, и точка уже становится чем-то реальным. Иначе как можно продвигаться? Все продвижение с помощью этого. Если бы злое начало не росло, мы бы не продвигались. Где он пишет, что я радуюсь, что Творец приготовил нам злое начало, и благодаря ему мы можем продвигаться, то есть достичь состояния благо, где это было? Как же человек достигает этого наивысшего состояния и говорит Творец, не волнуйся, я подготовил тебе злое начало, и оно поможет тебе.
Авраам?
Да, это Авраам было сказано, но я не помню, каким образом он это пишет об этом там. Ну, прочитай. Да, в Питом Рамсес в этой статье он тоже там пишет, что «Я приготовил желание получать, не переживай, и ты достигнешь конца исправления». У нас нет другого средства, я вас не понимаю, если мы получили точку в сердце, все остальное зависит от нас. Насколько мы можем присоединить наш эгоизм, прежде всего материальный эгоизм, потом духовный, к той точке в сердце и все. Нет ничего другого. Поэтому нечего плакать. Человек сидит, бездельничает. Хорошо, сиди, но ты получил все. У тебя есть группа, у тебя есть учитель. У тебя есть книги, то есть средства привлечь свет, возвращающий к источнику, у тебя есть желание получать, и есть у тебя точка в сердце, работай над ними. Нет других компонентов. Это все. Да. Дайте ему микрофон.
Что он имеет в виду, говоря, что нужно очистить тело?
Очистить тело — это называется исправить свое желание получить, чтобы было ради отдачи. Так желание получать называется очищено. Тело грубое называется получение ради получения, а тело чистое называется получение ради отдачи. Ну, дайте ему микрофон.
Dans ce travail spirituel qu'on fait, l'homme avance, en fait, et il ne voit pas.
В духовной работе, которую мы делаем, человек продвигается, но не видит куда.
Не видит куда, да.
И он doit se fixer un but qu'on doit atteindre.
И мы должны перед нами видеть некую цель, которую мы устремляемся.
Это неправильно то, что он говорит. Это неверно. Наша цель — достичь отдачи, и человек каждый раз должен рисовать себе следующую форму отдачи, большую, чем сейчас. Вот и все, скажем, сейчас я могу быть в объединении с несколькими товарищами, может быть, прийти к большему количеству товарищей. Если в каком-то особом объединении еще больше, могу больше думать о мире, могу больше времени находиться в слиянии с целью жить в ней. Пока все свое время я не подчиняю этому. Я могу каким-то образом представить себе, как маленький ребенок себе представляет взрослую жизнь, так же и мы можем представить себе, что такое быть взрослым в отдаче, большим в отдаче. Есть достаточно для этого книг, разных примеров, не меньше, чем у ребенка есть представление о взрослой жизни, насколько он понимает. У нас есть все. Что он говорит? Я не знаю, не могу представить, что от меня хотят. Но это неверно.
Но ведь мы не видим продвижения. Скажем, я не вижу, что я продвигаюсь.
Верно? Конечно. Потому что у него есть получающий килим, я хочу продвигаться. Ну, дай, покажи мне, дай мне что-нибудь. И в получающих килим он не видит продвижения. Почему? Потому что он хочет продвинуться к отдаче или к получению. Если к отдаче, надо проверять выдающих килим, проверяя, продвигается он или нет. Как я продвигаюсь? К отдаче, чем меньше я требую.
Так как я могу управлять своими отдающими килим? Вопрос, который я хотел задать. Можете ли вы сказать, какую точку мы должны ожидать в конце концов?
В конце дня. Что я теряю себя в группе. Но это должно быть под контролем, управлением. Не просто я порхаю в воздухе, а чтобы было как можно больше понимания, опыта. Мы сейчас учимся, как находиться в двух концах одновременно. Это непросто. У нас нет примера духовному состоянию в нашем состоянии. Мы сейчас изучаем, как ходить по воздуху. Буквально так. Это невозможно, и одновременно с этим это существует. Мы всегда спрашиваем, как мы измеряем, как мы проверяем, где мы получаем что-то. Да, мне, я хочу продвигаться, да, но я должен проверить. Это верно, потому что это наука. Но эти выяснения, они выяснения выдающих килим. То есть и мои проверки, и мой контроль, и мой опыт должен проходить не в получающих килим, а выдающих. Я должен проверять их относительно товарищей, относительно группы. Он спрашивает, так как же я могу управлять получающими килим? Дай группе управлять твоими получающими килим. Простите, дай группе управлять твоими отдающими килим. То есть, чем больше ты находишься в них, в разуме, в чувстве, у тебя есть точный расчет, понятно тебе не просто так в воображениях, тогда ты продвигаешься к тому, чтобы познать отдающий килим. Отдающий килим — это не какой-то туман, какая-то муть, какое-то что-то воздушное. Это те же получающие килим, когда ты отмеряешь скрупулезно каждый грамм, где отдаю, где я получаю, кому и сколько. У тебя есть такая высокая точность, которая намного выше, чем та, что в нашем мире. В духовном не может быть, что сколько это стоит? Ну, 10, ну, 5, ну, 4 шекеля. Как будто бы нет такого в духовном. В нашем мире мы разбазариваем намного больше, и мы намного менее точны во всем. В духовном нет такого. Там килим точно отградуированные, абсолютно точные, стопроцентные. Но эти 100% на каждой ступени имеют другой вес. Но они все выдающие килим. Проверка, работа, выяснение, анализ того, что я делаю, как я принимаю решения, что именно я даю, для чего и кому. Почему так трудно войти в духовный мир? Потому что мы не соединяем все эти вещи вместе, чтобы у нас было кли. Для чего я сделал, почему я сделал, что я отдал, что я получил, какое свойство отдачи, в каком размере. Я не концентрирую все эти вещи, а, ну, так мне сказали, так я делаю. Когда рождается что-то, когда это тело твердое, у нас нет пока еще вот этого сформированного, четкого тела, что называется первым духовным кли, кли отдачи. Но оно очень точно, это 10 сферот, это младенец, в котором есть все. Продолжим? Я не знаю, что делать. Да, Глизирин.
Как измерить, насколько я потерял себя в группе сегодня по сравнению со вчера?
Это ты не можешь измерить. До бесконечности. Входи и все. Каждый день это иначе. Ты не можешь проверить, ты не можешь узнать, какая это помеха по сравнению с прошлой, больше, меньше, ты не знаешь. Еще нет системы, как ты можешь измерить. Но когда ты достигнешь этого, ты получишь первую информацию, и тогда оттуда и далее ты сможешь измерять в чем-то. Как дети. Они же понимают, это я хочу, это не хочу, это так, это эдак. Начинают уже входить. Вся наша жизнь — это жизнь в измерении, в расчете. Мы каждый раз измеряем и рассчитываем, потому что желание получать, в чем мы существуем. Мы лишь соизмеряем его согласно количеству, качеству. И в этом все наши ощущения, ощущения жизни, все наполнения, все происходит в этом. Только в измерении мы все время, измеряя внутри себя автоматически, это то, что мы делаем. Как я различаю то, что передо мной находится, тысячи разных измерений, расчетов я провожу ежесекундно.
Quand on a une coordonnée dans l'espace, il faut qu'on connaisse la position. Donc, on doit mesurer. C'est normal.
В момент, когда у нас есть какая-то координата в воздухе, как относительно ее померить, измерить?
Тебе нужно достичь, прежде всего, состояния, когда ты отрываешься от своего желания получать и готов не получать в нем никакие координаты, никакую точку опоры. Координата содержит в себе высоту, длину, да, все три измерения, все, что есть там, скажем, тепло, давление, то, что есть в воздухе. Я беру все данные, там могут быть тысячи данных, и тепло, и давление, и температура, давление, излучение, радиация, все. Это моя эгоистическая координата. Прежде всего, это я не хочу ощущать, потому что это относительно моих получающих килим. Я хочу ощутить эту координату относительно отдающих килим мне, относительно этих окружающих условий, которые я ощущаю в эгоизме. Как, исходя из этого, я отдаю? И я также боюсь, что это раскрытие, оно наполнит мои получающие килим, что я стану довольным. Я даже не хочу знать о том, что я отдаю. Мне достаточно лишь того, что я нахожусь в этом. И ничего, кроме этого. С этого начинают. Я готов отвечать на все его вопросы, потому что я чувствую, насколько он там страдает у своего компьютера в своей Франции. Он действительно такой горячий, находится там в таком нетерпении. Да.
Джеймс из виртуальной группы Нью-Йорка спрашивает, какой самый лучший путь позволить группе управлять твоими отдающими келим?
Это мы изучаем из статей о группе, отменять себя относительно группы, воспринимать всех товарищей как великих поколений, доставлять им радость, увеличивать в их глазах цель. Все эти вещи, может быть, кажутся как тысячи условий, но, в общем-то, это одно. Как я включаюсь в них, и в этом взаимовключении, как ты хочешь попасть в какое-то общество? Ты помнишь, Майорович, как ты пришел? Я хороший мальчик, я готов делать все, я послушный, только примите меня. Вы хотите это, я буду делать это, вы хотите это, я сделаю это. Я маленький, я такой хороший. Ты помнишь, ты себя принизил с одной стороны, и увеличил себя со стороны того, что ты готов делать все. То же самое и в группе. Итак, каждый, естественным образом, мы включаемся. Да.
Эдик из Лода Ганеавив спрашивает, что самое эффективное, что можно сделать на протяжении дня, когда я оторван от книг, от товарищей, для привлечения света?
Не быть в отключке. Почему он отключен? Я не понимаю. У него есть ухо, чтобы вставить туда наушник? У него есть немножко памяти, чтобы вспомнить какие-то вещи? У него есть какой-то перерыв, когда он может достать какую-то книжечку шамати? Или зор в мини-формате? Или лиротов? Увидеть хорошего. Нет человека, который находится сегодня в отрыве от связи, книги. Может, у него есть ноутбук или MP3, который может играть ему даже наши песни. Сегодня у тебя в телефоне, в мобильном есть все, что необходимо. Я советую скачать каждому весь конгресс, который проходил, буквально весь его процесс. Может быть, отделить песни, мероприятия разнообразные, я не знаю. И просмотреть буквально. Вот в течение месяца, периоды, когда есть время, чтобы посмотрел все, потом еще раз, до следующего конгресса. Включая конгресс в пустыне, тоже посмотреть отрывки, фрагменты оттуда. Как человек может впечатляться, если он не связывается с этим над растущим эгоизмом? И тогда это будет работа в продвижении. Все время переживать это. Да, быстренько.
Ну вот сегодня уезжает большая группа стажеров, которые целый месяц тут были в этой группе, готовили конгресс, и сейчас вот большие работы проводили. Из вот этой атмосферы, которую я держал, они сейчас уезжают к себе вот в Литву. И вы сказали, мы говорим про то, что должны делать они, а что мы, что я здесь могу для них сделать сейчас.
Не важно, где находятся наши товарищи. Важно, что я могу находиться с ними все время в связи. Все это кли мировое, которое было здесь и было за границей во время конгресса. Мы все вместе. Если вы начнете видеть, просматривать Конгресс, вы почувствуете, как вот весь наш мир, вот этот мировой Бнебарух был в связи. Вы почувствуете это. Неважно, куда они уезжают или нет. Мы, кстати, очень благодарны всем, кто здесь работал, очень помог нам во всех подготовках и во всех работах. И после Конгресса они работали очень тяжело и действительно... У меня нет слов, чтобы выразить это. Только от конгресса к конгрессу мы должны находиться в том состоянии, которое было на нем, и наш эгоизм будет усиливаться и усиливаться, и таким образом поднимать нас. То состояние, которое мы достигли, к нему только добавить эгоизм. И перейдем к следующей части.
А прежде споем вместе песню.
כולנו מחפשים, כולנו שואלים את השאלה של מה הטעם בחיים. רק אם נתאחד נצא מהסדרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. רק אם נתאחר נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם, אנחנו לא נוותר. בין הנשמה להתעורר. ננסה לבד, הפעם לא נמצא. מהי השיטה לפוצץ המחיצה? נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתדבר. נטפס על הסולם, אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. Shabbat.